гитары желтой ты обнимешь нежно. Струна осколком эха пронзит тугую высь, качнется купол неба большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Качнется купол неба.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире радиостанции «Надежда», наша постоянная рубрика «Клуб авторской песни. Поющая поэзия». У микрофона Михаил Мармер, за режиссерским пультом Сергей Попович. Я хочу все-таки напомнить вам наш телефон, потому что все-таки мне кажется, что без связи нам очень плохо. 1-800-828-28-24. 1-800-828-28-24. В принципе, вы можете звонить в любое время передачи. Можете послать имейл прямо мне. www.mihailmarmer@yahoo.com. Потому что мне очень важно ваше мнение, ваше предложение, ваше пожелание, что бы вы хотели услышать. Эта передача гораздо больше смысла будет иметь, если мы будем общаться в эфире или немножко с запозданием, но все равно общаться. А сегодня, 22 января, я хочу поговорить о израильском поэте-барде Александре Алоне, который ушел из жизни, трагически погиб здесь, в Нью-Йорке, в 85-м году. Представляете, 24 года тому назад. Ему было тогда всего 32 года. Прежде чем начать рассказывать о Саше Алоне, я хочу прочесть одно его стихотворение. Называется «Небо судного дня». Усмиренные штормы, как будто смиренные, покоренные пики, сегодня воршин, но мы помним в тиши и в цветенье сирени, как однажды над нами пропели сирены, нас бросая под тенты армейских машин. Из стального кольца сквозь свинцовую жуть мы прошли до конца нам назначенный путь. Бил 12-й час нашей жизни самой, и не каждый из нас возвратился домой. А над берегом чаек крикливые стаи, и вечерние запахи льются с полей. Но мы помним колонны грохочущей стали, им навстречу вчерашние мальчики встали, и границу окрасили кровью своей. Выбор ясен и прост, если выбора нет. И на главный вопрос каждый помнил ответ – что не спето о том, где оборвана нить, разберется потом, кто останется жить. А теперь поднебесье просторное немо, за чертой горизонта внезапно обрыв, и сочится оттуда вечерняя нега. Но однажды война отняла наше небо, крышки танковых люков за нами закрыв. Нас сражало в упор, нас сводило с ума, и над нами с тех пор та ревущая тьма, и до крови со дня, и навеки родня, небо судного дня, небо судного дня. Конечно, Александр Алон поэт. Вот интересно, мальчишка 18 лет, в 71-м году, в 71-м, да, а в 71-м году сам поехал в Израиль без родителей, без никого. Приехал в Израиль. Я не думаю, чтобы тогда у него была сионистская идеология. Но потом, когда он вдохнул израильский воздух, ощутил под ногами израильскую землю, он стал настоящим сионистом. То есть человеком, который считает, что еврей должен жить в Израиле. А знаете что? Давайте мы послушаем одну из песен Александра. Называется «Песня исхода».
Как тогда говорилось, навстречу невзгодам, где цикадам дан наших запойных трескот, мы всерьез это все называли исходом. Нам и вправду казалось, что это исход. Пусть, наверное, не лучший исход из возможных, но и он, безусловно, еще прогремит. Мы видали, как он начинался в таможнях с пирамид багажа, вроде тех пирамид. Но такие слова много весят и значат, и исходом для нас 18 лет был наш избранный путь, что единожды начат, будет длиться всегда, и конца ему нет. Ибо сколько бы наша дорога не длилась, потеряв километром и времени счет, к этой самой земле, даже очень приблизясь, ощущаем, что можно быть ближе еще. И когда накренились проходы и кресла, море вдруг обмелело, и гомон умолк. Эта близость рождалась, и зрела, и крепла, и росла, собираясь у горла в комок, и к земле, и на землю, спускаясь по сходням, ты как будто ослаб, и ослеп, и оглох. Эта близость росла, это было исходом, это было исходом, не быть не могло. И тогда на захлебе их первой атаки, на исходе кромешного судного дня, ты лежал и смотрел на горящие танки, на горящее небо, на реки огня. Мы порой доверяли простому везению. Это шанс напоследок, что вдруг повезет. Ты лежал и вдыхал раскаленную землю, эту горькую землю голландских высот, эту горькую землю в прогалинах сирых, в грудах стреляных гильз и в обломках камней, так к ней близок, что раньше представить не в силах. Ты не знал, что теперь не расстанешься с ней. Вот на этом холме, под расколотой елью у скрещения дорог, в этот час, в этот бой, ты едва понимал, что становишься ею, и она навсегда становилась тобой. Это было бесхитростным, было исконным, и до мозга костей, и до корня волос. это было исходом, великим исходом. Так бывало всегда, так навек повелось. И не быть по-другому, ни ада, ни рая. Мы не ждем и на грани отпущенных лет. Мы становимся этой землей, умирая. Это длится исход, и конца ему нет.
Не зря в Израиле Сашу Алону называли и называют израильским Высоцким. Конечно, в исполнительской манере Саши, вы же сами слышите, дорогие мои радиослушатели, есть много от Владимира Семеновича. Это не подражание. Нет. Потому что поэтическая основа у Саши Алона совершенно своя. Она пронизана Израилем. Она, вот о чем бы он ни писал, Саша, он пишет о своей маленькой великой стране. Но исполнительская манера, да. Да, конечно, это ж слышно прямо в рубленных интонациях, даже в подражании мелодическому какому-то рисунку. Но все равно, вот когда читаешь его стихи, видишь, что это вообще совершенно самостоятельный поэт. Конечно, когда он сам исполняет свои песни под гитару, это действует как-то изнутри. Я на многих людях проверял влияние творчества Алона, и много людей, которые здесь, в Америке и в России, все-таки ощущают Алона как какое-то олицетворение Израиля и как олицетворение своей внутренней сущности, порядочного человека. А насколько Алон мог быть лиричен, даже вот в такой, ну, я бы сказал, это публицистическая лирика, как он весь был в Иерусалиме и Иерусалим в нем. Вот послушаем, давайте, еще одну вещь, которая так и называется «Иерусалим».
Сколько будет ему лет, не дано никому счесть. Ничего у меня нет, только он у меня есть. Я стою перед ним нем, я держусь изо всех сил, потому что живу тем, чтобы он у меня жил, чтобы он у меня жил. Камень этот зимой сыр, но не тронут зато льдом. И на весь ледяной мир только здесь у меня дом. Ноша граждан его крест, доля граждан его бой. Но среди мне чужих мест только он у меня мой, только он у меня мой. У Господних упав ног, об одном я молю днесь. Коль оставит меня Бог, пусть оставит меня здесь. И до самого дна лет донесется одна весть. Ничего, что меня нет, если он у меня есть, если он у меня есть.
Саша Алон был совершенно неординарным человеком. Он в Израиле окончил мореходное училище и получил офицерское звание. Служил в израильском флоте. Участвовал в боях и судного дня, и практически в трех компаниях участвовал. Но потом автомобильная авария, и ему пришлось уйти из армии. Но он много после этого путешествовал. Он на мотоцикле объехал больше, чем полмира. На мотоцикле. Кстати, в Нью-Йорк он тоже приехал на мотоцикле. Необыкновенный человек. Храбрый. Вот у него великолепные путевые очерки были. Причем совершенно вот... Ну, сейчас просто места нет, времени в этой передаче, просто почитать его путевые очерки. Совершенно необычная точка зрения. И Вьетнам, Таиланд. Самые экзотические страны он рассматривает так, как рассматривал Париж или там Берлин. Вот это подход такой. И храбрый человек. Где-то там была публикация, где-то в Таиланде. Он влез в драку, защищая спутника своего. У нападающего был меч, а у Саши палка. И ничего. Оборол. Погиб он здесь, в Нью-Йорке. Вот говорят, неправильная смерть. Ну, глупая. Он был в гостях у своих друзей, и в это время ворвались грабители. Ну, законопослушные американцы сразу легли на пол и позволили грабителям делать то, что они хотят. А Саша Алон встал против них и был убит. Это смерть израильтянина и израильского солдата, который ни под кого не прогибается. Вот, чтобы лучше еще понять Сашу, вот давайте послушаем Сашину лирику «Твоя любовь».
Кровавая заря в тот день казалась серой, а я скакал в туман туда, где бой горел. И ты была моей единственной верой, единственной броней от копий и от стрел, единственной броней от копий и от стрел. Нет, я не дорожил своею головою, нет, я не избегал кромешного огня, и если я спасен, то лишь твоей любовью. Я знаю, это ты молилась за меня, я знаю, это ты молилась за меня. Но кровь моя текла по раскаленной тверди, и щит мой был пробит, и переломлен меч. И если я вставал и уходил от смерти, то только чтоб тебя от горя уберечь, то только чтоб тебя от горя уберечь. Я до конца пройду своей судьбой мятежной, и все, что суждено, я до конца приму. И если я живу, то лишь одной надеждой — когда-нибудь припасть к порогу твоему, когда-нибудь припасть к порогу твоему.
Каждый раз, когда я думаю о Саше и перечитываю его стихи, а я их перечитываю, вот никогда мы с ним не пересеклись в жизни. Я приехал сюда, в Нью-Йорк, в 91-м, а Саша погиб в 85-м. Но я знаю людей, которые здесь общались с Сашей, которые дружили с ним. Я знаю в Израиле людей, которые хорошо знали Сашу. Я много с ними говорил, и мне кажется сейчас, что я знаком был с ним, что я его знал. И мне хочется, чтобы даже после этой вроде маленькой передачи вы тоже почувствовали вот какое-то единение с Сашей и что ли сопричастность к его жизни, к его судьбе. Вот стихи. Мир кажется седым, мир колется дождем. Мы у огня сидим и все кого-то ждем, и тьма стучится в дом, колышется в окне. А те, кого мы ждем, убиты на войне. Они легли навек в туманном октябре, не размыкая век, забылись, как во сне, и страхи их давно убиты на войне. Вот так и нас теперь не пробирает дрожь. Простой учет потерь, а страха не на грош. Мы в жизни от того, как будто бы вовне, что все до одного убиты на войне. Вот как такое написать? Вот такое ощущение человека, что мы еще послушаем, у него есть совершенно гениальная вещь «Красные береты», мы ее сегодня послушаем еще. Но вот как? Ему ведь было 32 года, когда он погиб. И писать-то он начал поздно довольно, потому что ранние его стихи, ранние его опыты, он сам никогда их не читал и не хранил. А всерьез писать он начал, ну, наверное, где-то году, в начале 80-х, вот так, или в конце 70-х. Всего вышло два сборника его вещей. Это большой сборник «Голос», которому «Голос» вышел, сейчас я вам скажу, когда, я уже сейчас не помню. Предисловие к нему, к этому сборнику «Голос» написал Игорь Губерман. Очень хорошо написал. В 90-м году сборник «Голос» вышел. И еще вышел в Израиле сборник в 5-м. Не так много Саша и написал. Не так много. Но его творческое наследие осталось в русскоязычной израильской литературе. Потому что в Израиле есть и ивритоязычная, и русскоязычная литература. И они, в общем, переводы с русского на иврит, на стихи, они говорят, Саша, на стихи, уже многие из них, во всяком случае, переведены на иврит и являются достоянием и ивритоязычных читателей. Вот я всегда пытаюсь выловить в песне, в поэзии человека какие-то его отношения. Вот у Саши есть такие стихи, песня, которая называется «Письмо из Нью-Йорка».
Оккупанты, привет из Нью-Йорка. Дух театра еще не угас. Тут сегодня как будто галерка, сцена будто бы где-то у вас. Если просто забраться на крышу, здесь известно, какие дома. Я, ребята, вас вижу и слышу, и поверьте, от вас представляете странно. Тут о вас без звездах большого экрана говорят и опять и говорят. Вы играете главные роли, и заслужено это вполне. Здесь нужны до зареза герои, а герои всегда на войне. В Вы в ливанской погрешшей каше, уж поверьте письму моему. Ах, не взял я автографы ваши, вот приеду возьму. Это надо для потомства, я же сам без обмана как есть. Наши личные с вами знакомства, почитавшую честь. Расскажу вам об истинном чуде, только вечером город объят. По домам разбегаются люди, как в Бейруте, который бомбят. И ничто не травмирует слуха, и с какой стороны не возьми. Одинаково пусто и глухо, начиная примерно с восьми. Только-только ложатся потемки, все вокруг, у кого не спроси. Уверяют, опасно в подземке, уверяют, опасно в такси. А помимо того ежечасно признаются друг другу тайком, что на транспорте, правда, опасно, но опаснее все же пешком. Это любят описывать ярко, мол, часов и этак после шести. Из района Центрального парка человеку живым не уйти, мол, еще не видали воочию, кто готов на такое посметь. Но прогулка по Гарлему ночью — это самая верная смерть. В Квинсе слышу, опасно, ужасно, а в Манхэттене хуже того. Да и в Бруклине тоже опасно, но в Бронксе опасней всего. Все по-своему тут, за границей, наблюдаю, судить не спешу. Но одну из заморских традиций я вам, парни, сейчас опишу. Отчего, изругав свою долю и дрожа от затылка до пят, люди ходят по минному полю и покорно на порохе спят. В людях этих обилие так-то, вот один из обычаев их. Заступаться не принято как-то за чужих или даже своих. Это тоже нью-йоркское чудо, каждый сам за себя самого. Если рядом кому-нибудь худо, это личное дело его. Не заметят стоящие возле, не помогут ни стоны, ни всхлип. Может быть, посочувствуют после, мол, бедняга, он здорово влип. Эти здешние дебри чащие, в оплетении электролиан, оглушает сиренами чаще, чем давно оглушенный Ливан. И такое во мне ощущение, будто люди и тут на войне. И война эта на истощение, вроде нашей, но круче вдвойне. Тяжелее и горше и хлеще этот видимый мир и покой. Из-за вовсе невидимой вещи я скажу вам, ребята, какой день и ночь, и зимою, и летом, и великое множество лет. Что угодно есть в городе этом, одного только мужества нет. Сколько людей не прячутся в кокон, да война их находит сама. Где-то снайперы целят из окон, где-то просто сжигают дома. Здесь оружие, груда железа, не спасает от страха оно. А герои нужны до зареза для театров, а также кино. Необъятное здесь необъято, не придумал похожего свет. Здесь чего только нету, ребята, только самого главного нет. Да и время на долгие речи вечно коротко, сколько не дашь. Оккупанты, шалом и до встречи. Обнимаю, соскучился ваш.
Вот и такой Алон, а еще он вот такой. Если бы выстрелы сделались немы, если бы трубы пробили отбой, мы бы нашли отвлеченные темы, мы бы на эту молчали с тобой. Стихли бы стоны и клятвы и плачи, смолкли бы нервы минувшим больны, все бы, наверное, было иначе, если бы не было в мире войны. Если бы вдруг отзвучали на деле строфы команд и припевы атак, мы бы про что-нибудь мирное пели. Песен, наверное, хватило бы так. Мы бы не гибли, а жили бы с ними. И над судьбою своей вольны мы бы, наверное, были иными, если бы не было в мире войны. Если бы раздумали рваться снаряды, если бы у смерти занять выходной, мы бы надели другие наряды, красок любых, кроме этой одной. Мы бы на улицах бывшего тыла встретили женщин, которым верны. Так бы все это, наверное, было, если бы не было в мире войны. Только затем из кровавой метели мы возвращаемся тени худей, чтобы когда-нибудь люди сумели жить на земле, не стреляя в людей. Жить, и никто по тревоге не будет, жив, и пожары нигде не видны. Так вот, наверное, однажды и будет в мире, в котором не будет войны. Вот я, читая многие вещи Алона, вспоминаю стихи советских поэтов военного времени. Стихи поэтов, которые мечтали о том, чтобы войны не было. И стихи, которые пели о том, что война, да, надо воевать, надо бороться с врагом, но мир все-таки лучше. Таких ведь стихов тоже было много. И у любимого мною Константина Симонова, и у Ваншенкина, и у Когана. То есть вот, наверное, вот это состояние в Израиле, когда столько лет, сколько существует Израиль, столько лет он воюет, вызывает к жизни вот такие стихи, такие песни, вызывает к жизни таких людей, как Александр Алон. Не знаю. Сегодня тоже пишут стихи, пишут песни, но таких по накалу, по страсти, по... Ну, представляете, вот сейчас эта песня будет звучать, но я просто... Вот эти строки у меня просто в голове. Там пишет о десантниках, и у меня такая строчка: «Но солдаты, упавшие с неба, отступить только в небо могли». То есть только смерть. Или там кончается она, что с этой войны не вернулись те, кто выиграл эту войну. Вот я думаю, что как раз мы эту вещь сейчас и послушаем. Шестая. Называется она «Осенняя песня».
Ну, еще что-нибудь? «Осенняя песня», да, кстати, занявшая первое место в Риховате, в Институте Вейсмана, в зале ВИКС на конкурсе «Песни на русском языке» в прошлом году. Песня о погибших парашютистах. В смеси красок в осеннем лагу загорелась оранжево-лисья, и гляжу я, как падают листья, и помочь им ничем не могу. Как мне их удержать на весу? Как опорою стать и спасением беззащитным моем и осенним, истекающим кровью лесу? Этих капель густая волна, догорает в разливе напрасно. Смерть опять крыта осень, совсем как война. Красный день поднимался в росе, и дымились стволы перегреты. Это красные наши береты в контратаке на южном шоссе. Этот день, пробудившись едва, над землею гудел раскаленно, и споткнулась стальная колонна, и горели передние два. Эти танки прорвались в пыли и не ждали на головы снега. Но солдаты, упавшие с неба, отступить только в небо могли. И уже поредевших на треть, чей-то голос слегка озабочен, отрывал нас от красных обочин, чтобы в черном огне умереть. И туда, где горела броня, нас вела придорожная насыпь. И глядел я, как падают, над падали. Им сыграла червонная масть, их закал оказался не вечен, и от утренних нас в этот вечер оставалось четвертой. А когда этот бой отшумел, отдаваясь печалям и болям, я прошел окровавленным полем и помочь никому не сумел. Было слит этой общей, одной повинуясь, так что с этой войны не вернулись те, кто выиграл эту войну. Ну, полез свою веру, тает он до последнего выжил, только дождь его раны залижет, и мороз его боль утолит. Топле лесной и в беззвучном прозрении неком он уснет забинтованным снегом, и воскресшим проснется весной. Вот зачем мы опять и касаем, ударившись о землю, гибнут листья, опавшие в осень, чтобы лес оставался стоять. Осень, чтобы лес оставался стоять.
Вы подумайте только, какая глубокая метафоричность в этой вещи, какая мудрость. Гибнут листья, опавшие в осень, чтобы лес оставался стоять. Вообще, вот ушел из жизни. Но большие поэты не уходят совсем. Остаются их стихи, остаются их песни. Остается память о них. Ведь пока мы помним, вот достаточно долгое время о Саше ничего не говорили. Он был какой-то полузабытый. А потом кто-то прочел, кто-то услышал. Здесь у нас в Америке. Это был Гарик Лайт из Чикаго. Гарику было 18 лет, когда он слышал песни Алона, и он все делал, чтобы воскресить память о Саше Алоне. Теперь он адвокат Лайт и известный поэт, и член Союза писателей России. И ему как раз принадлежит ключевая роль в сохранении архива Саши Алона. Мачеха Саши Белла Алон доверила ему архив Саши, и Гарик сделал все, чтобы вот эта первая книга «Голос» появилась из вот этого восстановленного, прочитанного, расшифрованного архива Саши. Вообще и в жизни, и в смерти Саши есть много необъяснимого, много загадочного, я бы так сказал. Вот, скажем, вот его раздражало, вот я же его никогда не видел, я вот по рассказам тех, кто его хорошо знал, вот здесь у нас в Нью-Йорке есть известный очень журнал «Изерская», тоже очень много сделала для сохранения и восстановления памяти о Саше Алоне. И вот она как раз написала в свое время, что Сашу раздражала беспечность и эйфория, воцарившая войны судного дня. Он предвидел и интифаду, и все прочие гадости, которые случились. Он был мудрее многих государственных мужей, которые стояли у руля государства. Вот. И вот что такое поэт. Поэт всегда пророк. Вот в стихотворении «Голос» он буквально предсказал собственную смерть. Там есть такие строчки, его достал укол короткой боли этой. Наряд ему придет, небесная родня. Один из нас ушел, и сколько тут ни сетуй, погреться не придет у вечного огня. Вечный огонь горит, а те, кто ушли, погреться у него уже не могут. Это мы приходим к вечному огню, это мы приходим к сборникам, к кассетам, слушаем и возрождаем для себя память об ушедших. Конечно, вроде бы грустное окончание сегодняшней передачи, но не надо забывать, что песни Саши Алона звучат, книги его изданы и читаются, и дай Бог нам побольше таких людей, таких бардов, таких поэтов. Вот, пожалуй, на этом я сегодня и закончу передачу. Я хочу только напомнить вам, что и по телефону 1-800-828-28-24, и через интернет на Михаил Мармер я жду ваших замечаний, ваших пожеланий. Микрофон был.
Блеск от заката с осень пляшет. А ну-ка улыбнись, кто-то очень близкий тебе ждет, как мы здесь сегодня. И кто-то очень близкий тихонько скажет, как мы здесь сегодня. И все же с болью сегодня вспомни имена, как рано запеклись митнями мы каждый вдох. Здорово, что все мы здесь собрались митнями мы каждый вдох наполнило, что все мы собрались. Изгиб гитары жабнишь, струна осколок пронзит тугую вы купол неба и звездно с небором, что все мы здесь собрались. Качнется купол неба большой и звездно снежный, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались.